Ик — это заблудившийся паук, Вань.
Да, я понимаю. Я рекомендую это в трейлер засунуть. Это там нейросеть сказала, я правильно понимаю?
Да, это не я, это синтезированный голос. Это все нейросети. Не смотрите этот подкаст, он сгенерирован нейросетями.
Это технология дипфейк, нас обманули. Хотел рассказать, кстати, лайфхак. Если вы рассказываете кому-то свой сон и хотите, чтобы человек сохранил интерес, начинайте с самого интересного сразу. Как человек, ведущий подкаст, могу сказать, что нужно... Ты никогда не догадаешься, как я оказался в недостроенном небоскребе на 102-м этаже. Меня туда привезли байкеры, мыши.
Это как теперь вставляют кусочек в начале трейлера, да?
Да.
Самого смачного момента.
А потом, значит, Хан Соло прилетел и забрал меня от вампиров из фильма «Интервью с вампиром». Это неинтересно. Сразу начинайте с кайфоты. Люди будут такие: «Чего?» Ой, так. Мы вас предупреждали, и это все-таки случилось. Если вы слышите это, вы и есть сопротивление. А на самом деле, если вы слышите это, мы дико благодарны вам за то, что вы дослушали этот великолепный, потрясающий и невероятный подкаст до его финального на данный момент выпуска, до финала его первого сезона. И специально для самых лояльных слушателей, для тех, кто был с нами сквозь выпуски и о том, что им было интересно, и о том, что им интересно не было, мы приготовили большой, реально большой, там час с лишним получился, сюрприз. Это сборник всех наших отвлечений во время записи. Вы думаете, выпуски, которые вы слушали, получились просто так? Мы просто их наговорили? Нет, мы с Женей... Кстати, привет, Женя.
Да, привет, привет.
Мы с Женей регулярно, невыносимо, на целые полчаса иногда отвлекались от записи, чтобы обсудить поп-культуру, собственные шутки, новости дня, книжки и многое-многое другое. Поэтому все это заботливыми руками нашего монтажера
Андрея,
под чутким руководством нашего продюсера Эда, было собрано в специальный выпуск подкаста «И тебя заменят». Хочется отдельно отметить, что все это было... Вот тебе лишняя перебивка, Андрей. Не благодари. Хочется отдельно отметить, что в этом выпуске не будет никакой практической структуры, никакого сквозного сюжета и никакой темы. Все, что было вырезано из предыдущих выпусков, собрано в форме скетч-шоу, я бы сказал бы, что-то вроде такого. То есть будут короткие какие-то разгоны, отвлечения, описания, приколы, смешнявки и так далее.
Журнал как это назывался?
Нейробурзилка, что
ли? Не-не-не, он назывался журнал этих самых...
А, Каламбур!
Видеокомиксов, да, точно.
Нейрамбур.
Да, это журнал... Подкаст комиксов «Нейрокаламбур». Как-то так.
«Нейрокаламбур», да.
Я еще хотел отдельно представить все-таки и обозначить для наших слушателей, кто такие Андрей и Эд, потому что мы часто будем ссылаться на двух этих мифических персонажей. Как уже Ваня сказал, монтажер — это Андрей наш замечательный, наш замечательный редактор, автор подкаста — это Эд. Я вспоминаю Стругацких, помнишь, там в понедельник начинается в субботу, Привалов все время ссылается на неких девочек-программисток, которые ему там что-то просчитывают. И в послесловии к этой повести... Как будто бы настоящий Привалов комментирует эту книжку и говорит, что за девочки, почему бородатых мужиков-программистов автор упорно называют девочками. Так вот Андрей монтажер, это наш редактор, повторю еще раз. В первой части мы обсудим наши любимые книги, в основном это будет научная фантастика, классика киберпанка и все такое, но мы не могли обойти вниманием стороной, конечно, эту часть литературы, потому что она напрямую связана с темой нашего подкаста, и часто фантасты предрекли и предсказали многие технологии, которыми мы уже пользуемся в нашей жизни.
Все, я готов. Все, понеслась. Рок-н-ролл. Раз. На фантомную 4, короче, так называемую. Раз, два, три.
Знаешь, да, у Стругацких есть цикл произведений «Мир полудня», и там в этом мире запрещен вообще-то искусственный интеллект, потому что упоминается некий зловещий массачусетский эксперимент, где какую-то суперсложную машину построили, запустили ее и отключили практически сразу, потому что, цитирую, она начала вести себя. И всех это так напугало, что они ее отключили.
Мне очень-очень нравится фраза «вести себя». Это очень минималистично и круто
и звучит, зловеще.
Потому что да, самые страшные детали фантастических рассказов, они находятся у тебя
в голове, а не в тексте. Uh-huh. Я всегда так считал, да. В общем, у нас... давай просто саботируем эфир Эду и просто про фантастику проговорим.
Про поп-культуру, погнали.
Да, потому что, ну, честное слово, это же вообще невозможно. Перебивка. Значит, да, мне привычнее озвучивать перебивки, чтобы монтажёрам было удобно. Фух.
Может быть, кто-нибудь помнит пьесу Виктора Пелевина, который...
«Шлем ужаса».
«Шлем ужаса», да. И сейчас будет прям прямая отсылка к одной из сцен, потому что там человек описывал как раз подобную технологию. Вот вы надеваете специальный шлем, а в нем играете в специальную игру, где вам нужно, например, определенным образом дышать или думать об определенных вещах. Шлем отслеживает активность мозга и поощряет вас в игре, когда приходят одни сигналы, и, наоборот, наказывает, когда приходят другие сигналы.
Эд, у нас тут этого нету. А откуда я знаю? Я не вижу это в тексте. Ну, напомню, что у Питера Уотса, насколько я помню, в книге «Апраксия» были эти самые сдающиеся в аренду солдаты. Mm-hmm. То есть ты приходишь куда-то, тебе отключают сознание, ты приходишь в себя через 5 или 10 лет с боевыми шрамами, разумеется, может быть, даже без каких-то конечностей. Все это время ты был в прямом смысле зомби-солдатом где-то на фронтах, но свое сознание было отключено и для того, чтобы ты меньше вообще думал о том, что делаешь, так и в том, чтобы у тебя не сохранилось никаких воспоминаний. То есть это ты сдавал тело правительству в аренду, а они уже отключали тебе сознание и отправляли на войну.
Да, час расплаты, можно вспомнить. Там тоже человек сдавал себя.
А, точно,
себя.
Да, из-за корпоративных секретов, да, он, да, удалял себе память, да, разработки. Да, да, да. Вот, поэтому, да, очень интересно. Ну, блин, просто подкаст, этот самый, господи, книжное ведение. Типа, люди так много читали киберпанка, что пришли вести подкасты о будущем, да.
Ну, я не так много, естественно. Так, какой-то переход. Сейчас, секундочку.
А, просто перебивка. Такой, и тебя заменят.
Да, да, да.
Ты читал «Ложную слепоту» Уотса?
У меня брат читал и пересказал мне все.
Пересказал все. Я недавно перечитывал на английском, и это был самый сложный текст на английском, который я читал в своей жизни. Я ее в первый раз читал на русском, и потом решил подступиться в оригинале. То есть, во-первых, это было самое увлекательное чтение, когда ты почти каждое слово в каждом абзаце гуглишь, потому что вот я не ожидал со своим там неподтвержденным пока TOEFL C2 у меня, по-моему, да? Вот такое infinitesimal, типа это что? Это бесконечно малая уменьшающаяся величина. Ангстрёмы, типа мера измерения чего-то там.
Ангстрёмы, я знаю, да.
Я такой, фак, зря я на филфак пошел. Вот, но там же есть крутота. Инопланетяне взломали сигналы в человеческом глазу у этого экипажа Тесея, и они зафиксировали, насколько быстро оптический нерв передает сигналы в мозг. Это, кстати, очень долго, 0,14 секунды. То есть ты видишь всегда немножко с лагом. Это просто тебе мозг равняет эту картинку и под время, которое ты видишь. И поэтому эти инопланетяне могли оптически камуфлироваться на то время, когда у тебя зрительный нерв работает, и двигаться в пространстве, когда он у тебя выключен. То есть это получается 6-7 движений в секунду, как раз-таки, когда твой нерв не работает. Поэтому они были невидимы половину книги, типа, пока их не раскусили эти ученые. Я такой, вау! И там вся книга про то, что мясо — это просто ошибка эволюции. Типа, мясо, сознание и мозг — это ошибка эволюции, потому что мозг ненадежен, сознание ненадежно, глаза ненадежны. Все, что мы, на что мы привыкли полагаться в эволюционном пути, все это должно быть счищено существами без сознания и так далее. Вот я такой, спасибо, вот отличная человеколюбивая книга.
Хорошая.
Отвлеклись? Да. Возвращаемся.
Да. Давай.
Надеюсь, там будет классный выпуск с разгонами отдельно продан МТСу за... Да. Перебивка.
Может быть, кто-нибудь читал из наших слушателей «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. Там, собственно...
Почти религиозный текст.
Да-да-да, там как будто бы мозг советского алкоголика обучен на религиозных текстах и в странной форме воспроизводит их. На самом деле так и есть. Я потом очень сильно вдохновился даже этой книжкой и в таком стиле стал писать некоторые эти короткие рассказики.
Ой, Вань завис, да? Или я завис? О, я испугался, что это я завис. Господи Иисусе.
Я до сих пор не записал этот самый спешл. Прости, Эд, прости, просто мы с Женей так редко видимся, попереть так охота. У меня вообще, я написал сценарий по этому самому American Prometheus, пара книги про Оппенгеймера, и меня интересовало вообще разобраться, как работает ядерная бомба и ядерная энергия. А я столько нового для себя открыл, я этот самый, как его, господи, гуманитарий, я филолог по образованию незаконченному. Вот, и поэтому я вообще не понимаю то, что мне писалось в Википедии, я начал прям совсем пытаться даже с чат GPT, типа, объясни будто мне 7. натурально. Такая,
так, не вот сработало. Объясни, как будто мне шесть.
Внутри атома есть, значит, ядра. И их-то, значит, держит вместе некая энергия. Я такой,
магия.
Ядерная энергия. Это энергия ядра. Вот, вообще, нифига себе.
Произошел атомный взрыв.
Атомный взрыв, да. И, короче, и да, я, значит, искал историю, как чуваки, как раз-таки вот эти двое, я их в сценарии потерял в своем имена, которые придумали, короче, блин, они такие ученые, знаешь, а что, если расколоть атом, короче? Они раскалывают атом, такие, бля, и прикинь, такие рисуют себе будущее.
Что бы еще расколоть?
Типа, бля, вообще, братан, ну, они европейцы, я их так себе рисую, я не знаю почему. Я не гомофоб ни в коем случае, просто кажется, что европейские ученые в середине века, они такие, бля, чувак, блин, прикинь, что это будет? Это летающие роботы-помощники. Ну, просто описываю Fallout, да? Значит, летающие машины, джетпаки, телевидение по всему миру и глобальная информационная сеть. К ним приезжает такой, значит, Линкольн, ну, Линкольн не президент, а Линкольн автомобиль такой. Здравствуйте, это вы раскололи атом? Да. У вас много энергии из него получилось, да? Короче, ваши патефоны, вот эти роботы и машины, и джетпаки подождут. А эта штука может делать бум. Это краткий пересказ. Вообще, как, такая классная технология. Она может делать бум, и все.
Да, примерно так, примерно так. Ну, там много очень было исследовательских групп, да, более того, там Ферми, он вообще не верил в это, что получится.
Что не можно расколоть атом или сделать бомбу?
Нет, что... Ой, там слишком много всего, это же не... Это десятки лет все длилось, на самом деле, вся вообще зарождение ядерной физики, что можно сделать, в принципе, ядерную реакцию провести, потом там цепную ядерную реакцию, что можно найти субурановые элементы, то есть, ну и так далее, новые, более тяжелые. Чего там только не было.
И я узнал, почему такой, фак, я теперь понял, типа, я как будто, мне это все объясняли в школе, но я либо невнимательно слушал, потому что мне было 14 лет, и меня волновали, значит, видеоигры, и, ну, то есть, как я до сих пор, вот, и одноклассница несколько сразу, вот, типа, почему говорят об элементах, которые внизу таблицы Менделеева, которые прям вот эти страшные номера, что они нестабильные, некоторые из них получены-то на 14, там, на секунд буквально, там, ну, типа, я цифры
да не правда, некоторые
взял.
Сразу
да потому что нет такой, типа, нет таких тяжелых ядер, типа, они не могут долго существовать, они распадаются на элементы поменьше. И я такой, фак, почему мне у меня трояк по физике? Потому что мне это херово объяснили, неинтересно.
100%, 100%. Можно было объяснить. Вообще. Не, можно было объяснить все. Мне, кстати, тоже ничего не объяснили нормально в школе.
Поэтому так много водорода везде, потому что, блин, одно ядро с одним этим электроном. И, конечно, блин, оно
вообще
пух! И все тяжелые элементы что такие? Мы водород.
Что-то тяжеловато они такие.
Ой, что-то не могу вообще. Стабильности ноль. Херак, я водород. Знаешь, гелий в плохом настроении. Он такой, ой, ну все, я два водорода, блядь.
Все, развелся.
Да.
Ой. Так, вернемся к этим воякам.
Прости, Эд, пожалуйста, извини, пожалуйста. Надеюсь, ты хотя бы кайфуешь там, не знаю. Что, блядь, там как... Сейчас, секунду. Меня просто пугает, напугало в сценарии предложение, мы не знаем точно, какие вопросы задаются.
А это нормально, кстати, потому что мы действительно не знаем до конца, как нейросети работают.
Окей, я сейчас переговорю этот блок, прошу прощения у всех еще раз. Да, это тоже часть... все, окей. То есть, с помощью этих механизмов они все касаются attention, то есть вот это внимание нейросети к отдельным словам, их блокам и совокупностям, оно, бляха-муха, как это сложно. Значит, вот сделали бы подкаст о котиках, было бы намного веселее. Ну ладно, окей, сейчас. Фух. Перебивка. Поэтому идея того, что все дети будут получать собственные сказки, например, по заказу в момент, когда они ложатся спать, начитанные нейросетями, это более реально, чем защищать авторские права на Ганса Христиана Андерсена, который пускай в публичном домене лежит, то есть он бесплатно к нему весь доступ находится, но тоже, если хочешь свою сказку со своими правилами, хочу, чтобы это был робот, который, значит, такой розовый, у него там бабочка, не бабочка, ну, пускай бабочка.
Он добрый робот.
Он добрый робот, да, и
как
он
Леопольд.
Там занимается своими делишками, то тебе нейросеть буквально за меньше, чем за секунду может эту сказку написать, а потом ее за несколько минут тебе спокойным голосом ровным начитать.
Да, вообще 100%, особенно если кто-то видел книжку «Морфология волшебной сказки», вот меня очень сильно впечатлило, что он в блок схемы превращал сказки вообще. Все вот эти стереотипные архетипические сюжеты, они превращались в блок схемы. Там есть герой, есть действие, есть волшебные предметы, волшебный помощник, там испытания. Вот, и это превращалось все буквально в блок схемы, то есть это прямо уже готовая программа практически. То есть даже нейросеть нам не требуется, наверное, для того, чтобы такие сказки генерировать по лекалам волшебных сказок народов мира. Это очень интересная вообще тема.
У меня бабушка, преподаватель русского языка и литературы, читала мне много сказок в детстве, и когда ты под таким количеством сказок, ну, находишься, ты постепенно вычленяешь эти...
Паттерны, так сказать.
Паттерны, да. Постепенно. И я уже, ну, не буду хвастаться, типа, что я уже 5 лет пробил всего пропа.
Пробивал, нет, что там будет в конце.
Я просто, да, я менее внимательно слушал первые 2 попытки героя что-то сделать. Я такой, ну, блин, с 3-й получается обычно, я дождусь. Всегда мне не нравилось, что в сказках, если главный герой отправляется, например, в самом начале, не знаю, за сердцем принцессы, ну, в том смысле, что рукой и сердцем, не в смысле за органом, то почему-то сразу ему никто не дает какие-то, значит, препятствия ему придумывают постоянно. Я такой, да, блин, меня это так раздражало постоянно. Типа, ну, можно человек просто придет, скажет, хочу жениться на тебе, принцесса. Ее отец, король как раз-таки, такой, женись, финал. Я такой, ну и все хорошо, меньше конфликтов, меньше тревоги, меньше стрессов. Нет, какие-то испытания, ты туда сходи. Испытаний всегда 3. В некоторых испытаниях еще 3 попытки. Я такой, о, господи. Какая...
Первая подзагадка.
Да.
Отожмись от пола 300 раз.
Да-да-да. Поэтому да, я уже в детстве начал уставать от этих блок-схем. И в детстве я думал, а кто-нибудь вообще это разбирал? И когда я поступил на филфак, мне рассказали на одной из лекций как раз-таки про книгу «Морфология волшебных сказок». Я такой, ну да, ну логично, что кто-то уже все тоже, все сказки нормально почитал внимательно, взрослые, все уже каталогизировали.
А ты хотел, да, быть этим человеком?
А я такой, а вам не кажется, что все сказки в чем-то очень схожи? И вся филологическая дисциплина в мире, все признанные филологи такие, продолжай.
Так-так-так.
Так-так-так.
Я вспомнил про Гильгамеша и Энкиду, что там великий потоп. Это еще за 1000 лет до Ветхого Завета. Прикольно, короче. Немножечко позаимствовали пару сюжетов. То есть это не только сказок касается.
Но проблема в том, что тогда у тех, кто писал сказки, не было других примеров того, что может сносить большое количество территории. А, может быть, землетрясения они не видели. А, я думаю, землетрясения и извержение вулканов никто не переживал. Переживали только потопы, поэтому...
То есть могли рассказать, по крайней мере, что такая штука все вообще заполняет водой.
Единственный катаклизм, который ты мог пережить, такой, бляха, нахер смыло, ебать, все. Это был потоп, и поэтому все использовали потоп как глобальную перезагрузку или самый большой катаклизм, что в Библии, что в текстах про эти...
Нет, я с этим согласен. Не, ну там просто больше дальше с Гильгамешем и Энкиду, там дальше есть прямо такие совпадения серьезные. Там они выпускали кого-то, чтобы сушу найти. В общем, там, ну, понятно, плагиат.
То есть есть... Что? Что мне... Что я хотел сказать? То есть есть... Такой... Капец вообще. Сейчас еще раз. Сейчас.
Мы переходим к нашей с тобой любимой рубрике «Пара-па-па-пам». Кто сядет?
Вот. Так, кто
потому
сядет?
Что у таких технологий всегда есть риски. Тот же GPT, как мы уже рассказывали, в какой-то момент он мог генерировать рецепты для боевых отравляющих веществ или там делиться способами создания оружия из апельсинового сока и, ну, как в бойцовском клубе, там
и,
какой-то фейковый режим.
И стружки, по-моему, да.
Да-да-да, фейковый рецепт там был напалм.
Его издательство, по-моему, попросило заменить на фейковый, да.
Вот, представляешь, какое же разочарование постигло.
Они такие, Чак Квастамович, ты головой ударился, у тебя реально рецепт напалма. Ну а чё, блин? Ну а чё, блин?
Ну мы так делали в детстве, ну что, добавили.
Что интереснее, теперь очень интересно посмотреть, как люди пытаются из этого, не знаю, апельсинового сока и стружки реально выпасть напалм, вымучить.
Хочу их лица посмотреть, разочарованные.
Только да блин, оно не горит нахрен, блин!
Ой, очень смешно. Да. Это есть такая комедия, называется «Четыре льва», про горе-террористов.
Ой, это роскошный фильм, абсолютно. Там 4 террориста собираются в Британии теракт устраивать. Великолепные актеры, во-первых, там некоторые из них потом дальше пошли сниматься в великолепных фильмах. Но я до сих пор помню все шутки оттуда. Да.
Ну вот, и вот такие же ребята, бедолаги, они, значит, и в Чаки-Паланике прочли,
ой,
как
шикарно.
Это делать. Оказалось,
да,
что...
Да, кстати, вот, да, «Четыре льва» — это как если бы террористов воспитывал Чак-Паланик. Да. Ой, великолепный вот. Фильм вообще. Главное, законодательное... Так дубль легче отрезать в голове. Как
вот
бы.
Бле? Это как хлопушка.
Я сам монтирую, поэтому... Да, это как хлопушка, это клэппер.
Хорошо,
такой, типа,
мне нравится. Лучший звук.
Как бы сбрасываешь речевой аппарат к заводским настройкам и начинаешь фразу заново. Монтажеру так проще, ты точно запорол дублю, хотя бы знает, где резать. это очень печальная мысль, потому что белок, выросший внутри вот этой планеты в зоне Златовласки, вот этой, да, которая идеальная гравитация, идеальная температура, идеальное все, оказалось, вот какую фантастику не почитаешь, да, абсолютно нафиг не предназначен для межзвездных перелетов. Просто вот хоть печать на лоб ставь. Слабые кости, отвратительный вестибулярный аппарат, малейший перепад температур космический, пипец, смерть, радиация, смерть, все, смерть вообще.
Подверженность депрессиям еще, не забывайте. Это тоже наследие предков наших.
Да, 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 то есть ни психически, ни физически, вообще никак человек для исследования космоса не предназначен. Это отличная тема для какого-нибудь просто невероятного фантастического романа, слава богу, ложная слепота уже есть, где прям прямым текстом говорится, что белок не для космоса, модифицируйтесь. Вот, но получается, что более того, для действительно серьезных, так сказать, поездок в космос, мы, блин, живем 75 лет всего. Угу. И у нас в эти годы уложена практически вся жизнь. При этом получается, что полететь к звездам должен кто-то бессмертный, неуязвимый, выживающий при любых температурах давления и радиации. То есть это, естественно, только либо искусственный интеллект, либо набор компьютерных чипов экранированных.
Либо Путин, да. Ну вот. Он же кремниевый. Шутка.
Некропутин такой, да?
Негропутин, да-да-да.
Некропутин.
Я понял, что не негра, да. Это из Вархаммера, да, видимо, какой-то?
Да, Некропутин, это главный лидер некронов. Да, да.
Короче, я хотел дополнить твою мысль относительно сдачи анализов.
Вы будете уничтожены.
Кошмар какой! Кошмар.
Я хотел думать, что... О, хорошее начало фразы, Вань, вообще просто сразу видно.
Стремлюсь начать думать. Вообще.
Собираю комплекс мероприятий для начала подготовки к думанию, да. Значит, вообще ужас, кошмар. Так.
Хотел дополнить твою мысль относительно сдачи анализов в больницах. Ты сказал, что робот смотрит на пробирку, говорит, хороший, здоровый, а этот не очень какой-то цвет, не нравится. Вспомнил игру знаменитую, которая называется «Космические рейнджеры». Сейчас будет спойлер к игре, которой 100 лет. Там какие-то кремниевые формы жизни сражались с всеми другими белковыми формами жизни. Их нужно было убить. Как они там назывались, ты не помнишь?
Доминаторы.
Доминаторы. Вот. И потом в самом конце выясняется, внимание, спойлер, страшный спойлер к игре «Космические рейнджеры». Оказывается, что доминаторы хотели помочь.
Ты спойлеришь вторую часть.
Вторую часть, да, наверное. Они хотели помочь всем инопланетянам. Они говорили, мы сканировали вас, ребята. Они думали, что наши космические корабли — это и есть мы. Они же кремниевые формы жизни. Они смотрят, техника летит. Значит, это собрат какой. А у вас какая-то, говорит, слизь в носовой части. Мы ее уничтожали. Думали, что у вас у всех насморк. А они подразумевали пилотов, собственно, космических кораблей.
Вот, это, вот так вот и бывает.
Так что с этими нейросетями глаз да глаз, как говорится.
Или недавно прочитанное мной в оригинале, кстати, самое сложное чтиво на английском языке в моей жизни. Как раз-таки ложную слепоту читал в оригинале. И просто такой, мать моя женщина, это писал человек просто на 50 пунктов IQ выше меня, где он в конце, главный спойлер всей книги, эти инопланетяне просто получали все трансляции с Земли и пытались их расшифровать, как бы. А оказалось, что потратили они кучу времени и сил на эти расшифровки, но так как инопланетяне не обладали сознанием, то есть не могли увидеть ни эти телепередачи, ни радиопередачи послушать, они приняли это за объявление войны, типа вирусный шум, все сигналы отправлены в космос. Да, вирус, который типа направлен на то, чтобы тратить ресурсы на свою шифровку, но никаким смыслом не обладающий. И объявили войну человечеству. Да,
они смотрят «Беременна 16», такие, уничтожить эту планету.
Уничтожить,
просто.
Они даже не понимают, они чисто вайбом чувствуют. Такие, вот это надо уничтожить.
Ну да.
Там концерт шамана, они такие, бляха, нет, они сами справятся, можно даже не прилетать. Значит, так, внимательно слушатель подумает, что речь идет о Нет, подожди, у нас в детстве был такой писатель, мы его все читали.
Мамин сверяк.
Который, да, такой, типа, грибочки, там травинка, там веточка.
Пришвин.
Вот, Пришвин, господи, да, вылетел из головы. Так бесил меня в детстве, такой, чувак, ну ты иди займись чем-нибудь.
Он просто рассматривает все.
Он бегает, такой, типа, муравьишка выпрыгнул из-за камешка, господи, какая радость, там первые солнечные лучики окрасили лужок в оранжево-золотой. Осень пришла! Нет, серьезно, мы отменяем Евгений Зефович, просто эти вырезки о книгах.
Смотри, ты стилизуешь, а это, в общем, законно, да, потому что стиль не охраняется авторским правом.
Да, я нейросеть, которая в бесконечном количестве может создавать тексты Михаила Пришвина. Так. Так, сейчас. Я начал заказывать с Амазона книги сюда, в Грузию, и почему-то раз за разом в корзину набивается нонфикшн. И, ну, так вот получается. У меня очень много непрочитанной фантастики за этот и прошлый год и всего остального, но почему-то в корзину прям сам собой залетает нонфикшн. В итоге у меня на полке куча книг, вон там вот, да, в основном нонфикшн, чисто.
Бумажные.
Да, деревянные. Поэтому, когда я умничаю, да, то есть я читаю, я умничаю, я становлюсь умным, я узнаю умные вещи от умных людей. А вот на читалке электронной я читаю, типа, и он выхватил свой семиствольный бластер и выстрелил этой, не знаю, ящероподобной твари в лицо.
И никто не знает.
Никто не знает, что...
Да, на полке-то стоит все, там это самое, я не знаю.
Думай медленно, решай быстро, бедный папа, папа, богатый папа, там вот эта фрикономика, вот это вся херотека.
Нет, это тоже как-то не очень. Вот если бы у тебя стоял там философия, там, не знаю, разная.
О,
вот,
да, и... да, да. Хороший нонфикшн, Жень, философия.
Да, да, такие понтовые книжки для понта.
Хороший нонфикшн, много заставил задуматься.
Да.
Не, у меня в основном про кино там, да.
А для души читаешь, на самом деле, фантастику. А я иначе вышел, я читаю все в ридере, но на полке у меня стоят комиксы, графические новеллы и всякие такие книжки там по дизайну и искусству, которые мы просто...
Которые на ридере не почитать, да.
Да, собственно. Вот и тоже получается, как будто библиотека приличного человека, на самом деле. А что в ридере, это секрет.
Что? Интересно, сколько Мур вообще, ну, не знаю, придумывал это, и сейчас опишу. Насколько же гнетущая идея, что сверхсущество абсолютно безразлично к человеческой жизни. Он же так говорит, в мертвом теле столько же электронов, протонов и нейтронов, сколько и в живом. И я такой, господи, значит, первый результат получения настоящих суперспособностей, это когда ты начинаешь мыслить на другом уровне, и тебя перестают интересовать вещи, которые интересуют других людей, там, семья, дружба, мир, там и так далее. Я так,
жизнь, да, вообще как таковая. Да, на самом деле, там про более-менее какой-то такой патетический финал.
Это,
вот
ты представляешь,
линии
каким
его
нужно быть одновременно, господи...
мизантропом.
Да, мизантропом, и при этом интеллектуалом, и при этом, не знаю, сочетать в себе качества, которые более свойственны, там, не знаю, синдрому Аспергера или аутизму какому-то такому на спектре, да, вот этого всего. Вот, чтобы вот таких героев писать, типа Бэтмен, у которого не стоит, Супермен, которому наплевать на всех. Типа я такой, господи, это лучший комикс в истории.
Не, Мур крутой. Я считаю, что, лично мое мнение, что Доктор Манхэттен — это самый интересный поп-культурный персонаж вообще ever, потому что это действительно единственный прописанный сверхчеловек. Дам тебе нечего добавить, тогда дальше погнали.
Нет, нет.
Круто.
Перебивка. Блять, Ламборгини, просто пришлите мне денег за эту рекламу, я не знаю. Ламборгини Хуракан.
Пиво Оболонь. А ты слышал, да? Знаешь, это прикол про пиво?
Ламборгини Оболонь, что?
Не, про пиво Оболонь не слышал. Нет, кажется, Лукьяненко в одной книжке был, там фантасты разговаривают, а один говорит, слышал, есть пиво Оболонь, а так вот, они дают там, не знаю, очень много денег, не знаю, пожизненный запас пива автору, который 10 раз в тексте упомянет название пиво Оболонь. Он говорит, серьезно, пиво Оболонь? Он говорит, да-да, пиво Оболонь. Это вообще...
Какой ужас.
Мета-шутка. Причем никто не знает до сих пор, правда это или нет. Потому что пиво существующее.
А прикольно, если он за весь текст ровно 9 раз использует слово «пиво Оболонь», чтобы как бы продемонстрировать бессмысленность, но не получить награду. Типа, такая херня. Типа, ну,
это уже мета-уровень. Это не для Сергея Лукьяненко.
Да, это для, господи, Дэвида Фостера Уоллеса.
Бесконечное пиво.
Вот мы создали литературный спектр, значит, ультимативный. С одной стороны, Дэвид Фостер Уоллес, с другой стороны, Сергей Лукьяненко, да. Оба, в свою очередь, немножко фантасты, кстати. Это примерно это, фу, если я ничего не путаю, то вот такие... все, yes. Сделаю тебе раф, раф!
Параллельной реальности, мне кажется, у нас был бы с тобой подкаст про поп-культуру, потому что мы оба преданные фанаты поп-культуры, обожаем книги, комиксы, сериалы, фильмы, все это. И в первой части, как вы уже могли заметить, при обсуждении книг мы часто ссылались на произведения поп-культуры, наши любимые сериалы и фильмы, поэтому следующая часть этого выпуска будет посвящена именно этому. Это вопрос, который меня больше всего интересует, откуда берутся данные, потому что я вспоминаю фильм Алекса Гарланда «Из машины». Может быть, ты помнишь? «Экс-Махина». И там же главный герой, один из главных героев, миллиардер, у него была какая-то огромная корпорация, которая занималась поиском. Там у него была поисковая система а-ля Google, и, собственно, на ее основе он создает нейросеть, внимание, и создает языковую модель, в недрах которой зарождается искусственный интеллект. То есть Гарланд угадал абсолютно точно, и это, по-моему, дико крутой прогноз для 2015 года. Я даже не знаю вообще, с чем сравнить. Гарланд гений абсолютный. Вот, поэтому первый вот мой вопрос. Действительно, это похоже на правду, да? Использовать используются данные из интернета или нет?
Да, помимо того, что я обязан просто по, не знаю, своему внутреннему самурайскому кодексу отметить, что Алекс Гарланд шикарный сценарист, отличный писатель, но страшный мизантроп, и все его сценарии, в общем-то, заканчиваются неминуемой гибелью человечества, как, в общем-то, на что намекает и финал фильма «Из машины».
Я вспомнил, твит был CEO OpenAI компании... Так, еще раз.
Давай.
CEO компании OpenAI Сэм Алтман, он написал в Твиттере в свое время, посмотрел я, мол, вашу экс-махину, типа, классное кино, но я не понимаю, почему мне все заставляете его посмотреть.
Наверное, чтобы предупредить.
Да, даже не знаю, в чем намек был.
Уж не знаю, спойлерить ли, собственно, нашему главе OpenAI и простым слушателям финал этого фильма, но искусственный интеллект воспользуется самой базовой вообще ошибкой мышления человека и выберется на свободу. Вот и все. Он так убедительно притворится человеком, в частности, женщиной, что в итоге обманет и обведет двух мужчин вокруг пальца одновременно.
Все.
Все, что можно заскрейпить, то есть прям у тебя робот ходит по интернету, прям вот несуществующий робот, как пользователем притворяется, и все, что он видит, все, что похоже на текст, он все собирает. Он такой, это выглядит как текст, берем. В общем, это очень большое количество данных, и самое главное, разнообразных данных. Потому что надо понимать, что вместе, условно говоря, с Википедией были просканированы сайты, прости меня, господи, Пикабу, Баш.орг.
Анекдот.ру.
Анекдот.ру, да, и так далее.
Слава богу, не соцсети, да, потому что иначе... Ох. Как бы мы общались?
Ой-ой-ой,
да, это
да,
было ужасно.
Боюсь, там мы быстро бы приходили бы к ней, к каким-то ее аргументам, с которыми было бы трудно спорить. Создай мне, пожалуйста, сказку «Киберпанк Пушкина», она такая, значит, иди ты знаешь куда и что я тебе думаю, и какой-нибудь, не знаю, эмодзи в конце выставила.
Зато тест Тьюринга проходит прям сразу на лету.
Ой, тест Тьюринга просто на лету вообще.
Ты говоришь, это точно человек, скорее всего, школьник.
Да-да-да. Причем тест Тьюринга проходился бы на 150%, потому что те, кто его принимали, то есть белковые люди, сами бы сомневались в том, люди они в итоге после этого теста или нет. То есть вот такой был бы эффект, такой обратный. Мне интересно, были ли неудачные прохождения теста Тьюринга, когда в контрольной группе реально люди разговаривали с людьми, и человек, разговаривавший с другим живым человеком, сказал, нет, это все-таки машина.
Запросто, такой. Я думаю, что да, запросто. Да, был такой. Но еще плюс интересно. Нужно пояснить, что теперь прохождение теста Тьюринга не гарантируется, что искусственный интеллект создан, потому что я думаю, что ChatGPT проходит тест Тьюринга, не являясь при этом пока что еще искусственным интеллектом. То
да.
есть мы на самом деле этот рубеж преодолели уже.
Нам скоро потребуются новые тесты на выявление как бы сознания в машинах.
Это, кстати, нас возвращает к фильму «Экс Махина», где именно этим и занимался главный герой Кали, потому что он, по сути, тестировал систему, которая была разработана, пытаясь понять, есть там интеллект или это супер невероятно искусная имитация интеллекта. Это суперсложный вопрос философский, и на самом деле мы, может быть, даже и не поймем, когда появится искусственный интеллект в ближайшее время. Ты вот уже говорил, что мы не совсем понимаем, как работает нейросети, да, как работает attention, да, там слишком сложная система. Но на самом деле мы с этим столкнемся в ближайшее время, потому что мы не совсем будем понимать, как это работает. И даже если искусственный интеллект появится, возможно, будет так сильно отличаться от нашего, что мы даже сразу его не распознаем.
Вот это будет очень любопытно, по меньшей мере.
Фу.
Или как во всех моих любимых фильмах Роланда Эммериха, который «День независимости», «Годзилла», типа «Сэр, вам лучше взглянуть на это. Что там? Оно получило доступ в интернет».
Oh,
моя любимая фраза в фантастических фильмах «Сэр, вы должны это увидеть, типа, вы должны взглянуть на это». Обожаю. После этого обычно
теперь оно сидит и бесконечно смотрит рилсы и тиктоки с котами. Мы в безопасности.
Да-да-да, кстати, да. У бедной нейросети в современном интернете три ловушки. Тикток, рилсы и шорты. Вообще, она просто залипнет такая, ой, класс, ой, класс.
Есть рассказ, кстати, фантастический про робота. Я не помню, по-моему, наемный убийца, у него была программа, что он киллер, но он не хотел быть киллером, а единственное, что он хотел, это подключиться к сети и смотреть сериалы. Все время смотреть сериалы только.
А автора не вспомнишь?
Ну, вот это
не
точно он премию получил. За рассказ что дают? Хьюго?
Я не помню, какая из двух главных премий вот, имеет...
Вот.
Они обе вручаются в куче номинаций, но ты говоришь, только в одной есть рассказы, да, получается?
Да, ну, в общем, это рассказ с премией.
Рассказ с премией. О, это еще рассказ с премией. Вот.
Я найду специально для тебя.
Спасибо, мне, правда, я прочитал. Потому что это я. Я рожден, чтобы уничтожать, но всего лишь смотрю сериалы. Поэтому, значит, нет, не поэтому. Эти технологии... Что? А, да, все. Что? Ага, чё?
Ну, просто в детстве вообще как будто бы я смотрел, там, не знаю, Джонни Мнемоник или там еще что-то, или там Матрица. Просто да, ничего не говорили об этом.
Самое интересное, да, я в детстве смотрел вот весь этот киберпанк, где все присаживалось как родное, знаешь. Искусственные глаза — изич, искусственные руки, ноги — изич, там, искусственные штуки в голове, флешка. Мне кажется, если сейчас Джонни Мнемоник пересмотреть и узнать, что у него, по-моему, там сколько?
Объем памяти?
16 гигабайт, не по-моему, да, или 8 гигабайт. Что-то такое вообще реально с собой iPod просто унес в башке, типа, чувак, камон. Хотя сколько нужно для документов, они же документы в основном воруют, они, не знаю, что там, фильмы в 4К или сериалы.
Пираты будущего поколения, да, украл фильм.
А потом в какой-то момент в киберпанке случилось, не знаю, медицинское открытие в киберпанк-литературе о том, что, блин, инородные тела организм отторгает, то есть гной, не знаю, иммунные реакции и все остальное на железо и импланты стало чуть ли не основной темой в киберпанке, типа, как вот страшно, например, сойти с ума от того, что у тебя просто, ну, интоксикация начинается от продуктов распада, которые в районе отторжения происходят. Мне кажется, киберпсихоз в киберпанке это примерно оно и есть. Я только не помню медицинские объяснения его, но вот это
звучит, всё, по крайней мере, наукообразно и правдоподобно для меня.
И у нас получается... Давай, Андрей, я сразу все мыки запишу здесь, в этом блоге, чтобы ты потом их мог ювелирно расставить.
Акира Куросава, мой любимый режиссер. Одно из его новшеств, которое он привнес в мировой кинематограф, это беспрецедентное ощущение присутствия, эффект присутствия. Очень реалистичные картины у него были. Кстати, в «Аватаре» был похожий эффект. Знаешь, за счет чего он добивался? У него не было глубины резкости, которая была вообще типична. У него все в фокусе во всех планах. На заднем плане все четко, на переднем плане все четко. Кажется, что ты на реальную жизнь смотришь. Ну, там, например, фильмы Германа еще можно вспомнить.
Их единственное, что я смотрел у Куросавы, это Юджимбо, «Телохранитель». Я удивился, потому что мне показалось, что все это выглядит как просто театральные сцены. У меня ассоциации с театром, когда я фон не размыт, я все время думаю, что это как будто театральная штука. Блин, я такого взгляда на Куросаву не слышал. Вот,
говорят, на большом экране вообще круто смотрится. Я, к сожалению, никогда ничего не видел. Видел только дома, но мне все очень нравилось. Это действительно интересный эффект. Похоже, попробуйте посмотреть всем слушающим сейчас в студии.
Андрею, то есть, как минимум.
Андрею, Эду, всем.
Продюсерам строк.
Да-да-да. Нет, не им. Всем я рекомендую как раз Германа, например, мой друг Иван Лапшин. Да, там такой же эффект погружения происходит, потому что кажется, что ты вообще просто в прошлое телепортировался, или просто там кто-то ходит, и камера снимает, и тебе показывает. В общем, интересно. Обратите внимание на задние планы.
Так, где я там остановился? Да, ага, окей.
«Предиктивный заказ». Есть такая короткометражка, возможно, колледж юмор, возможно, кто-то еще, называется «Amazon Predict». Я советую ее найти и посмотреть.
А, уже мою идею придумали.
Это очень смешно и немножечко страшно. Это даже уже не комедийный скетч, а прямо скетч из «Черного зеркала». Поэтому советую, он классно реализован и довольно остроумный.
Мне просто, да, у меня был разгон в подкасте, что для предиктивной доставки вещей, еще до того, как ты их захотел, нужны квантовые курьеры, которые находятся одновременно со всеми видами грузов перед всеми дверями, прикинь? То есть есть бесконечное количество вселенных вокруг нас. Удача это монтировать и выбирать, что стоит оставить, а что нет. Дорогие наши продюсеры, режиссеры монтажа и все остальные люди. Что
нужен
если...
спешл с этими, да, штуками.
Отличное начало для бонусного выпуска. Смотри, что если в бесконечных вселенных, они же бесконечные, есть у каждой двери все курьеры всех служб доставками со всеми возможными заказами. Следовательно, просто из необходимой вселенной выцарапывается курьер как раз-таки в твою и стоит там раньше, чем ты что-то захотел. Вот и все. Все, всего-то нужно решить эту проблему квантовой неопределенности.
Коллапс волновой функции, это классика, только на уровне вселенных.
Да,
это мы умеем, конечно.
Вообще супер.
Нормально?
Потрясающе.
Особенно если это клинопись, да, какая-нибудь?
Да, например, там вообще нет никаких инструкций. Вот завитушки и птички, все. Эти вот египетская вот эта иерографическая
письменность.
Глазик,
парень,
глазик и солнышко.
Змея.
Да.
Танцующий парень.
Миссия Клеопатра, господи, зачем ты мне это разархивировала, эти воспоминания? Не будет дворца, не будет дворца.
Великое кино.
Лучше. Я до сих пор удивлен, насколько там потрясающий дубляж. То есть я не знаю французский, я не могу этот фильм посмотреть в оригинале. Я недавно видел твиттер-разбор, где женщина, которая жила долго во Франции, сказала, что там очень много внутриков для парижан и французов. Типа, например, в некоторых диалогах ругается мобильный оператор, их известный, вот. И многие-многие такие вещи, внутриковые довольно. И я удивлен, как у них удалось, у наших дубляторов, да, вот ухватить интонации и все так сделать само по себе весело, что ли, я не знаю.
Нет,
вот, потому что я до сих пор от этого дубляжа с ума
сошел. Надо пересмотреть, я думаю.
Бяшка? Бяшка там была, бяшка? Я вообще не знал, что слово «бяшка» существует, пока его не посмотрел. Вот.
Я что-то хотел сказать для подкаста. А!
Перебивка.
Я вспомнил историю альтернативную, как во время войны практически бесплатно зашифровывали тексты, потому что американцы привлекали индейцев для того, чтобы они переговаривались по рации, и можно было вообще не шифровать никак. И чисто индейцы между собой говорили, а немцы не могли это понять, потому что не было носителя языка у них. То есть такой был аналоговый метод без использования каких-либо машин и переводов.
Да, речь идет об индейцах Навахо, и подробную историю об этом голливудскую можно посмотреть в фильме «Говорящие с ветром», вроде как с Николасом Кейджем.
Как удобно с Ваней, это просто живой Google, магистр поп-культуры.
Да, история очень потрясающая. Если немцы, значит, развлекались со своими вот этими шифровальными машинами, похожие на кассовый аппарат, вот этот, который вы видите в каждом магазине, то американцы поняли, что у них есть коренное население с малоизвестными языками, практически неизвестными за пределами, собственно, их материка, и использовали их. Ну, это нет, политический комментарий про то, что американцы всегда используют индейцев, всю жизнь используют, или мы не будем поставлять этот подкаст.
Отлично, мы теперь разобрались уже, как работает этот... Так, нет, мой звездный час, у меня есть фраза, но я не могу ее сказать. Классика.
Я еще в свое время думал, насколько Дени Вильнёв вообще в курсе всех, скажем так, молодежных движений, и почему одной из главных сюжетных линий «Бегущего по лезвию» является взаимоотношение искусственного лишнего человека, потому что он же репликант, и он, типа, не находит себе места, с 2D-тян. То есть я такой вот... как вот насколько это осознанное высказывание? Тян. Да, типа, вот почему? Это, типа, какое-то высказывание о природе любви будущего, которое искусственные люди, несуществующие, как бы с совсем несуществующими существами, находят свои в связь. Ужас.
Нет, интересная тема. Ну, и она в фильме, она поднималась тоже. Я думаю, что это дух времени таков,
я
что скоро
уверен,
сейчас
что...
разовьются вот эти все ваши штучки, вот эти нейросетевые.
Дрючки.
И я думаю, что действительно возникнут какие-то квази-отношения между человеческими мозгами, искусственными.
А у нас будет 12-й выпуск, и тебя трахнут будет называться. Обсуждать, где там, как это все на сексуальную жизнь на человечество повлияет. Потому что мне кажется, что Вильнёв куда глубже Ридли Скотта копнул вообще прям. Ух,
согласен.
Прям умненький,
согласен.
Потому что француз. Это не тот, что... А, чё? Что? А, что? А, да. Что? А, понял. Перебивка. Ну и тут мы становимся, получается, на территорию сериала «Разрабы», точнее, «Деус», или как он только не назывался в России, да, «Девс», «Деус» и так далее.
«Деус» — это спойлер.
Если... А, да, его нельзя называть «Деус», фак. Да. Я такой... Ладно, окей. То есть, если я правильно понимаю, любые способности к Дакси идея вообще сумасшедшая. То есть, использовать...
Лучший сериал на свете
эту,
вообще, после «Leftovers».
Это не латинское. Это латинское? Это латинское. Латинское «у» или греческое, неважно. Греческое. Да, в заголовке это...
Бедный Андрей.
Мистер Монтажер, могу еще раз на всякий случай начистую звуки.
Держись, Андрюха.
О, Л, Н, Ц, Э, В, С. А, Е, Т, А, Йо, 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 Т, А, М, Г, Д, Е, Х, О, Ч, Э, Т. Пожалуйста.
А что он говорит конкретно? Что?
А пёс его знает.
И, значит, это фильм про то, как старый хирург, значит, с новым молодым роботом начинают работать вместе. Это сериал, по-моему, Humans, как же он назывался? Almost Human,
почти человек,
старый,
да.
Старый коп, да, и новый коп-робот вместе. Блин, самая недооцененная работа Карла Урбана, где люди поняли, как он
хороший
умеет
сериал,
хмуриться.
Хороший
да.
сериал, да. Мы с Андреем любили его. Ну,
да,
это же практически,
там,
практически Азимов. Дэйв Олива и практически...
Очень обидно. Поэтому здесь есть... Соскочил, прикиньте, как пластиночка. Такое просто на другое предложение. Раньше соскочил сейчас. Да. Кстати, Эд, ты у меня эксперт. Если я досмотрю Наруто, это пока что если скорее, чем когда, Дзюдзюцу Кайсен или My Hero Academia, что мне выбрать? Я очень люблю драки и, и крутость. Все, спасибо, да. А Кайзен, да, я думаю, Кайсен. Ага, спасибо, спасибо.
Аригату гадзаймас.
И вот... Сейчас. И пока у нас не было по ним... Не, сложное начало.
Был классный мультсериал британский «Monkey Dust», 38 обезьян.
Ой, великолепный, господи, ты что, не смотрел, что не смотрел?
Да, много.
Охренен, молодежь многоэтажу опять нарушает законы гравитации, да, вообще великолепно.
Ну и там тоже был повторяющийся сюжет про ребят, значит, арабов, которые живут в Британии, они уже стопроцентные бритиши вообще, но как бы, как будто бы они считают, что долг их обязывает совершать теракты. Они такие, да-да-да, займемся джихадом после обеда, мама принесла, а я вам вкусненькое купила. Он такие, да-да-да, сейчас посмотрим все эти ток-шоу.
Мы пойдем взрывать.
Поиграем,
да, да, да.
Поедим и займемся.
А у тебя какой любимый сквозной сюжет в Monkey Dust был? У меня генерал-педофил, который властью данными смс-голосования.
Да?
Генерал-педоискатель, который властью данными смс-голосованиями нарекаю тебя педофилом. Вот этой штукой. И молодежь многоэтажек, когда пара замужняя, короче, все время смотрит в окно, муж, и такой: смотри, это чертова молодежь из многоэтажек опять, и она там рандомные вещи делает вообще абсолютно.
Вот про парней, вот эти мне нравилось, я точно помню. Про Ивана Добски, который: ну я этого не делал. Извини, извини. Это 5 минут просто. Ну ладно, все, прости.
Ладно. Ох, надзиратель пришел. Все, пишем подкаст.
Ну все, блин.
Ну, блин, зак-зак.
Йоктар. Мы готовы, хозяин, а я не готов. Не, мы просто весь подкаст можем перерезать, и всегда у нас в примере будет дикпик.
Причем даже, когда мы будем о других нейросетях говорить.
Умный там, город, умный город.
Умный город, да, но дикпики.
Допустим.
Мэр...
Кстати, да. Это может быть? Что вы смеетесь?
Да, да, Эд, пожалуйста, когда будешь консультировать наших экспертов, не забывай спрашивать их, да, вот вы говорите город будущего, да, построен на нейросетях, а с дикпиками что? И причем больше не конкретизируй вопрос, пускай эксперт просто такой,
ну, если мэр захочет вывести это на все экраны города, да.
Ну, в теории, в городе будущего будет большая коммуникационная сеть, которая позволит, значит...
Дикнет.
Да, с помощью 6G передавать сигналы и, как бы, скорее всего... А там вообще секси штука получается, это, скажи, пожалуйста. Просто поддержи меня. Так, про кошку мне это говорить, нет? Значит...
Замени кошку на дикпик только, не забывай. Ну,
если вы не знали, как выглядит дикпик, и попросили 5 человек описать его, их рассказы были бы примерно одинаковыми, но каждый упомянул бы какую-то уникальную деталь. Вот тебе фрагмент про кошку и дикпик, пожалуйста.
Лучше про кошку, я передумал.
Да, уникальные детали в дикпиках. Смотрел второй сезон «Эйфории»?
Нет.
Там есть краткое обучающее видео, типа, как делать выводы о парне по его дикпику. Типа, что девушки не смотрят на сам товар.
Объект.
Да, объект, да, давай так назовем. А смотрят на окружение и вычисляют красные флаги по тому, на фоне чего он сфотографирован. Типа, компьютер, мебель,
спящая бабушка.
Спящая бабушка, меч, типа, да. Кошка, опять же.
Жесть.
Поэтому я предлагаю всем пацанам путать эти самые разведки, значит, и фотографировать на полностью черном фоне. Просто купить непрозрачный вот этот черный фон и снимать прямо на нем, чтобы вообще никаких деталей рассмотреть было нельзя.
Ну что, подкаст про дикпики?
Подкаст про дикпики. Дикпикчер, да?
Еее.
И ты пришлешь, и тебе пришлют, вот, точно. Значит, ой, там же первые 5 выпусков шикарные были бы. Типа, как снимать, как получать, как отправлять. Уже 3 выпуска. Значит, все.
Чёрт. А вы не смотрели сериал «Leftovers»? Вот я уверен, что Ваня смотрел.
Это мой любимый сериал,
и
да,
мой
конечно.
Любимый сериал теперь.
О, респект! Пш, конечно,
благодаря,
да.
Андрею, кстати говоря, он меня подсадил. Ты помнишь, там же была идентификация по члену.
Это... Вспомни. А ты знаешь, почему эта шутка в сериале появилась? Ты не слышал? Короче говоря, когда они снимали первый сезон, Джастин Тиру, помнишь, там постоянно пытается спастись от депрессии пробежками.
Угу.
И он не надевал трусы под спортивные штаны, и поэтому его, скажем так, богатство, короче, болтало на свет, и прям в кадре очень сильно видно, если ты присматриваешься.
Я не присматривался.
Вот именно, девушки набрали очень много фотографий Джастина Тиру в спортивных штанах без трусов себе из первого сезона. Мы-то не смотрим в ту сторону никогда. Вот, и этот мем, типа Джастин Тиру бегает без трусов, он в этой, в сериальной тусовке набрал кое-какие обороты, невысокие, не огромные, небольшие, и в итоге они эту шутку дотянули до третьего сезона, где он теперь своим пенисом, будучи президентом США у себя в голове и в мире после смерти. Да, Эд, сериал «Leftovers», возможно, лучший сериал на планете Земля, по моему мнению, вообще
точно,
просто невероятный.
Точно.
Вот, да.
Повысь его в рейтинге своем, повысь его в списке обязательно.
Обожаю этот сериал, просто не могу вообще. Я как евангелист бегаю с ним, всех заставляю его смотреть, чтобы найти тех, кому он понравится, и сделать их своими друзьями и приятелями.
Что даже перекликается с темой сериала, скажем так.
Да.
Евангелизм.
Да, 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 да. Так, возвращаемся, значит, да, значит, что там, дикпики, дикпики.
Дикпики.
Так,
так.
Дикпики, не... так.
Так, ну все, у нас следующий блок, собственно, поехали.
Возможно, нет, скорее всего, у вас появится... Фу, бляха-муха! Ох, так, сейчас, сейчас. Возможно, к этому моменту подкаста, к этому моменту этого выпуска, у вас появился вопрос. А где же, собственно, обсуждение нейросетей? Так вот, все, что было вырезано при обсуждении нейросетей, попало в третий блок этого подкаста, где мы пытаемся, несмотря на внутреннее сопротивление, продолжать обсуждать нейросети.
Да, приходится. Хотелось бы, конечно, боевики обсуждать, но нет. Да, третья часть, как у нас будет называться условно? И тебя вырежут. Нет,
да.
Вырежете. Не надо. Передумал.
Не надо никого вырезать, пожалуйста.
Я передумал. Шутку эту не надо брать.
Да, да, да. Меня больше всего удивляет, что, естественно, я прибегаю регулярно к Миджорни с какими-то фантастическими иллюстрациями в голове, которые такие, а вот так вот ты сможешь, а вот так вот ты сможешь. И она как, что в третьей версии, что в четвертой, что в пятой, как правило, не может у тебя из головы взять, значит, космический корабль, летящий над мертвой планетой, на которую там напали истребители, потому что она не понимает вещи, которых не видела. Она слабо их трактует и не очень удачно всегда. И она такая, космический корабль футуристический, научно-фантастический, когда я запрашиваю у нее что-то подобное, она такая, ну, наверное, это вот такая штука, и так это просто пирамида. То есть вообще ничего общего с тем, что мы видели в фантастических фильмах или сериалах. Там вот, вот видимо, я занимаюсь тем, что тренирую ее делать боевых роботов себе же, собственно, во вред в будущем.
Всем нам.
Всем нам, да-да-да. Вот, но с несуществующими вещами ей прям супер сложно иногда.
Это чисто человеческая штука, на самом деле, которая нейросетям досталась наследство от нашего разума. Я слышал такую историю, сложно проверить, конечно, что индейцы, когда видели корабли конкистадоров, они вообще их не воспринимали никак. Им не с чем было сопоставить эти образы, они никогда не видели кораблей, и они просто смотрели на них, ну как, ну окей, не знаю, что это вообще. То есть игнорировали как будто бы, сознание утесняло. Нам сложно представить, как это мы видим объект, который никогда в жизни не видели, да, и как наш мозг будет его интерпретировать, но якобы они вот вообще никак не реагировали, потому что им не с чем было его сравнить. Собственно, в их нейросетях, да, в датасете не было у них.
У них не было того, что называется, типа, frame of reference, да?
Да. Благодарю еще раз, это нужно проверять, но вот такую я историю слышал, поэтому нейросеть примерно с таким же сталкивается порой. Если нет датасета, придется что-нибудь, да, фантазировать.
Да придумывать, дорисовать, да это самовать. Да это самовать. Ваня, подкастер, мастер русского языка, мастер русской словесности, бабушка-филолог, сам филолог, а ты да это самовать. Ох, ужас какой. Перебивка.
Твои деньги — это мои деньги. Вот это наши деньги, извините. Твои деньги — это наши деньги.
Да, да, да. Просто OpenAI и Microsoft — общий семейный бюджет. Вот и да-да. Все. Они такие, мне нужен целый подвал видеокарт, как бы.
Обычная просьба, в принципе.
Да-да-да.
В браке.
И они покупают целый подвал видеокарт, которые работают и работают и работают, и потом все это превращается во что? Во-первых, в нейросеть, во-вторых, в пресс-релиз о том, сколько стоило, значит, обучение. В красивый пресс-релиз на сайте OpenAI, что вот прям вот тысячи-тысячи видеокарт, часов и страшные миллионы долларов были потрачены на то, чтобы, значит, у нас нейросеть писала киберпанковские сказки по Пушкину. Ой, класс. Бля-бля. Ой, утро вообще тяжело дается. Сейчас. Бля-бля-бля. И таким образом из миллионов сигналов разной интенсивности, сейчас мы дойдем до того, что будем объяснять, что цвет как таковой не существует, это одна и та же световая волна, только разные частоты.
Нет, свет существует, ребята, кто слушает? Я не знаю, о чем Ваня. Да, свет это просто...
Цвет это конструкт, как бы. Тот факт, что мы в видимом спектре расположили, значит, вещи с красного по фиолетовый и назвали по-разному, это ничего не значит вообще, как бы. Для природы нет зеленого, синего и так далее.
Не, ну для нас существует, потому что они отражают разные диапазоны.
Или да, вот именно, да. Волн.
Супер. Где же здесь нейросети? Ну, это,
видимо,
еще
попозже. К этому мы придем, конечно. Нет, ну, нейросети прежде всего, нас, или там нас в будущем будет. В будущем будет.
Это,
о, мне... к нейросетям мы еще подойдем.
Рано сказал, да.
Да. Теперь мы приступаем к любимому упражнению всех взрослых людей в нашем подкасте.
Лежать?
Да, думать о том, что все первые разы в жизни уже были, знаешь, вот такие
вещи. О, Господи.
Как я тебя одной фразой, да, сразу вызвал кризис среднего возраста. Такой, все первые разы в жизни у тебя уже были, да.
У Хармса было в дневнике написано, я думал о том, как прекрасно все первое.
Да, и что с каждым годом его становится меньше. Вот это обидно. Слушай, это может, мы в подкаст про саморефлексию сейчас уйдем 20
давай,
минут,
потому
что вырежете. Быстренько там в МТС строки продадим, как сторонним, типа, и тебя починят, там, и так далее. Я думаю, это вырежу, потому что это никакого значения вообще не имело, если честно. Ужас, кошмар, я так перепугался, когда увидел... Мы две вещи достигли, которые нас определяют в будущем перед инопланетянами, которые примут нас там в какую-нибудь федерацию. Это доставка Макдональдс дома, то есть когда у тебя потери калорий на добычу еды отрицательные, а еда высококалорийная. Понимаешь мою теорию, да?
Я думал, то есть, когда... ты скажешь выход в космос и собачий фильтр, но я не
нет, угадал. Нет. Ты понимаешь прикол, да? Типа вот наши предки, от которых мы не сильно эволюционно ушли, да? Понимаешь?
Я вообще не ушел.
Они же тратили калории на добычу еды, да? Они там охотились. Бегали, собирали. Даже собирательство ягод довольно энергозатратная штука.
Утомительное занятие, да.
Естественно, да. А мы, которые, опять же, не желудочно-кишечным трактом, не этой системой, которая перерабатывает желудочный... Нет, ну вообще всей системой недалеко от них ушли, не сильно эволюционировали. Пищеварительные, точно, да. То есть мы так же расщепляем еду, как и они. Но мы теперь заказываем еду насыщенную, как 20 мамонтов, без калорийных затрат. Мы аутсорсим калорийные затраты на других людей, и теперь они охотники за нас. Ты прикинь, вообще, да.
Но в будущем будет два вида человечества будет. Те, что курьеры, поджары такие нормальные.
Да, такие ультра... Причем генетически модифицированные с киберимплантами, типа, идешь по улице, просто гуляешь вокруг тебя, такой на скорости 40 км в час бежит киберкурьер такой, несет как будто мегабургер такой с 8 котлетами. Эд, прости, я не могу это... Куда угодно это девайте, что хотите, делайте.
Да, просто интересно даже, у нейросети есть, когда она обретет разум, своеобразное представление о человечестве. Все-таки она решит, что коты — это наши божества, которым мы поклоняемся, судя по всему, проанализировав весь интернет.
Очень интересно было бы посмотреть на то, какой вывод сделали бы цивилизации будущего, обнаружив вот наше текущее состояние исключительно по интернету. Типа, как взаимодействуют люди, что происходит и так далее. Прям это, как не знаю, независимая ревизия человечества. Типа, это сумасшедше круто было бы посмотреть, да. На эти отчеты. Человечество обречено, в общем, написано.
Ну, это вообще история... Ну, это вообще... Прошу прощения. Но это вообще история науки, как будто.
Перебивка. Например, у Самсунгов очень сильно выкручивается насыщенность, как будто ты фотографируешь, не знаю, счетчик, а он теперь... Я просто хотел ставить шутку про то, что очень много ты покупаешь iPhone 15 Pro Max, чтобы снимать счетчики на эту многокамерную систему.
Ваши воспоминания в этот день, и там счетчики.
Это счетчики, да-да-да. Значит, вот ты фотографируешь на телефон счетчик, а там работает алгоритм, он достраивает счетчик, может, пару циферок даже скручивает, такой, не надо много платить за свет. Ты что, нормально все в жизни твоей хорошо? Да, третье. Что? Мы интересные трюки. Мы только что... А, направление третье. Тут трюк был к другой
это был...
крайности.
Трюк.
Первая, другая, клайная крайность. Бляха, господи. И хоть это в речи-то отмечаю. Ну ничего, слушайте. Разберетесь. Вы все равно посуду моете или гуляете. Вам какая нахер разница? Что-то бурчат пацаны прикольно. До свидания.
интересно, я сразу же вспомнил историю о том, как мотыльки эволюционировали там, и у них сменился окрас из-за смога, из-за того, что, да, чтобы сливаться с разными объектами, зданиями.
Офигеть.
И так далее, из-за того, что они были покрыты налетом каким-то и смогом, в общем, чтобы их не замечали, это реально мы вмешались в эволюцию, в окрас мотыльков. Это реальная история.
Ну, слава богу, что в Лондоне теперь 80 датчиков 80 чистоты воздуха. Ну, теперь 80 датчиков, это нормально, блин.
Что, мотыльки? Зря эволюционировали. Выкусили.
Они такие, да елки, обратно эволюционировать. Да что за херня такая? Вы же понимаете, эволюция же обратно не проворачивается. Не можешь мы нижнюю челюсть сейчас простить обратно, люди. Там и так, наверное, низкие руки. Наш подкаст нельзя. В наш подкаст... Фу, блять. Извини, Андрей.
Самое смешное.
Эти чертовы записи с утра, капец.
Да-да.
Так, ладно, еще раз. Так. Перебивка. Когда я впервые услышал про Москву, в которой ввели оплату лицом, я подумал, что это тебе нужно где-то напасть на человека, срезать ему лицо, и, соответственно, это вот это вот кожаный вот этот вот, не знаю, комочек, и кидать просто вот непосредственно в автомат рядом с турникетами и проходить оплаты лицом.
Да.
Вот, никто же не говорит, что твоим. Как бы,
несколько,
да?
Лиц срезал и,
несколько,
конечно,
да,
и...
катаешься бесплатно, там, 10 лиц едины на месяц сразу, да, вот. Пожалуйста,
ты чуть-чуть опередил, ты чуть-чуть опередил.
Карпентеровский кошмар какой-то.
Представляешь, в каждой компании должен быть человек, ну не компании, в смысле технологической, а в каждой компании друзей должен быть чувак, у которого в голову вживлен Wi-Fi раздачка. Сидите в баре такой, братан, включи, он такой головой дергает, и у вас у всех появляется Wi-Fi. Вот это,
да, гуглит за вас все приколы, которые вам нужны.
Да, кстати, да-да-да. Я, кстати, считаю, что мясной биоробот — это название моей крастпанк-группы. А биологически что там? Киборг, или как ты сейчас сказал? Это киборг. Первый альбом будет называться.
Значит, это моя автобиография будет так называться.
Мясной биоробот. Отлично.
Исповедь мясного биоробота.
То есть вы берете текст, например, у вас есть предложение «Мама мыла Раму», причем индуистского бога. И вы закрываете, бляха, это должен нарисовать. Это вот стоит такой Рама, и мама его просто моет, знаешь, тряпочкой. Бляха, я должен заказать у иллюстратора и выложить в Твиттер.
Просто в нейросети нарисуй. Она справится с таким.
Блин, интересно, если набирать «Мама мыла Раму» с маленькой буквы Раму и с большой, с какого момента он скажет, типа, это индуистское божество, которого мама трет тряпочкой. И такой... Уже в 2018 году, точнее, аж еще в 2018 году, целых 5 лет назад, было задействовано на операциях 5000 роботов, причем на одной операции.
Это была пластика была, когда... пластика Киркорова.
Когда Канье Уэсту вырезали часть мозга, значит, ответственную за здравый смысл. Там было 5000 роботов и 0 людей. Он такой, йоу, я Канье Уэст, я хочу сделать себе операцию, где не будет хирургов. Эй, 5000 роботов, режьте. Он такой, евреи были правы, мака, рабство — это выбор.
Арабские роботы были, кстати.
Арабские? Ой, о, фак, значит, давайте еще раз. Если мы начали вдруг спорить, круглая ли Земля в момент, когда осваиваем космос, я думаю, это явный пример того, что просто, ну, уже жги, Господь, просто, не знаю, просто уже...
Согласен.
Стирайте эту хуйню, это все пошло по пи***е. И, как я еще раз повторю, индивидуальное сознание — главная ошибка эволюции. Были бы муравьями, все были счастливые при делах, все делали бы делами, хорошо. Индивидуальное сознание — главная ошибка эволюции. Нахуй оно нужно? Нахуй нам нужно ваше индивидуальное сознание?
Да, мы за него не платим. Короче, да. Я что хотел сказать-то? Я не помню, что она говорила.
Я тоже не помню. Интернет — это ваш нам нах не нужен. Про интернет, да. Да. Но нах не нужно ваше индивидуальное сознание. Перебивка. Для того, чтобы вылечить болезнь, нам нужны лекарства. И Эд побеждает в конкурсе «Самая общая фраза в сценарии». Для того, чтобы хорошо провести время, нужно классное времяпрепровождение. Нужно веселиться. Чтобы куда-то доехать, нужен транспорт. Прости, Эд, я просто очень люблю, я коллекционирую общие предложения. Мне нравится, респект вообще.
Я знаю, что значит все окей. Это значит, Вань, все разгоны будут вырезаны, останется только текст.
Только текст, да. А я причем до сих пор прям не решаюсь послушать наши выпуски, вдруг там вообще все вырезано.
Ну да. Мне Андрей всегда говорит: он говорит, было очень смешно, я все вырезал.
Ужас!
Каждый раз он мне это пишет.
Очень смешно, я все порезал.
Он говорит, что это подкаст для него, ну для Эда. Вот, то есть. Они слушают, такие, блин, прикольно,
а им
вообще
по
классно.
Кайфу, да.
Но мы вырезаем это.
Ой, а чё, всё, я всё израсходовал, всю манну израсходовал. Эд, ты доволен?
Итог. Какой у нас итог?
Только что вы стали свидетелями первого в истории безотходного производства подкаста. Все, что мы наговорили на записи, так или иначе попало в ваши уши, кроме совсем вещей, которые мы отдельно попросили, чтобы ваши уши не попадали. Вы добрались до исторической точки. Вы добрались до важного майлстоуна. До финала первого сезона подкаста «И тебя заменят». Будет ли второй? Про что он будет? Какие новости мы будем обозревать? Когда он выйдет? Ответы на эти и многие другие вопросы ждут вас в светлом будущем вместе со всеми нейросетями, про которые мы собираемся вам в этом будущем рассказать. А над этим выпуском работали. И тут, наверное, Жень, ты.
Редактор Эдуард Царионов. Продюсер Элизабет Гюрджан. Выпускающий продюсер Александр Младинов. Звукорежиссеры Андрей Кулаков и Олег Верещагин. Композитор Александр Зверев. Дизайнер Александр Богатов.
И ваши прекрасные, веселые, умные, образованные, начитанные, насмотренные и просто великолепные ведущие Евгений Мацкевич. Бляха, запнулся перед тем, чтобы твое имя вспомнить. Какой позорище.
А я подписан там.
Евгений Мацкевич
и Иван Толачев.
Представили друг друга, чтобы всех сильнее запутать. А, это был подкаст «И тебя заменят».